И тут меня просто как громом поразило одним воспоминанием, которое девальвировало к чертовой матери всю мою браваду. Это был он, то самое равнодушное исчадие копий Даунинга. Непрекрасное, неуродливое. Это его тело показалось мне пребывающим за рамками наших привычных описательных категорий. Это был он, скорее похожий на кобру, чем на ската, и уж совсем не похожий на то, что создавали виртуальные реальности наших учебных тренажеров. О да, это он, мастер мыслей Кровернов, висел в воздухе, словно бы при помощи глидеров. Это его тело было наполовину скрыто блестящими металлизированными поверхностями с массивными наплывами. Это его нижние хвостообразные конечности доставали до самого пола и лоснились от толстого слоя полупрозрачного желе, которое я счел биоскафандром. Его лицо, состоящее из усиков, усов, щупов и перламутровых крапинок, не показалось мне кровожадным. Лицо было надменным и одновременно любознательным. Неужели это и был контакт, инициированный Севериной? Неужели этот Кроверн, не похожий на всех других Кровернов, и есть прямое свидетельство того, что майянцы не лгут? Свидетельство того, что воины обновления знают о Кровернах значительно больше, чем мы. А что, если это действительно так? «Вспомнил?» — спросил меня Вок, когда я, наконец, стряхнул с себя эти воспоминания. «Да уж. Поэтому я хочу, чтобы ты помог нам найти в укупце Кин на своей базе. Мы хотим поговорить с тем Кроверном, которого видел ты в том подземном городе на земле Глок. Мы знаем, где мастер мыслей Кровернов будет в следующий раз. Не пойму только, о чем вам говорить с этой тварью? Вы-то живете с ними мирно. Скорее, это нам имело бы смысл искать контакта», — задумчиво сказал я. После воспоминания о встрече в копиях Даунинга на меня накатила лавина черной меланхолии. «Вы хотите мира?» «Конечно, мы хотим мира. Думаешь, прикольно это усираться под огнем всяких стрекошвеек?» «Не думаю», — покачал головой Вок. «Так чего же, черт возьми, хотите вы?» — не отставал я. «Мы хотим, чтобы Кроверны вылечили Ешкин так же, как они вылечили землю из Квимелина. Наши дети месяцами не видят солнца. Это нехорошо. После того, как в начале этого Бактуна Хипсентавра упал в наше озеро, люди Ешкина становятся лысыми, а наши женщины все чаще приносят ублюдочных детей. Это очень нехорошо». «А я и не знал об этом». «Ты много о чем не знал, серж Ачи. Но теперь наступила пора знать и лететь над Экстрапорта за Вукуп Цикин». Голос Кокамеля прозвучал так резко, что я невольно вздрогнул и обернулся в его сторону. «Наступила пора знать». Эхом звучали в моем мозгу последние слова Кокамеля. Я, не отрываясь, смотрел на бомбу, приросшую к дребловатому животу хозяина страха. «О да, пока мы с Воком обсуждали тонкие материи, мой толстый план сработал. Кокамель снял свой дождевик, чтобы легче было терпеть устроенную мной парную. Теперь бомба открылась всеобщему обозрению». Стараясь не обнаружить свой интерес, я бросал на Кокамеля косые взгляды, пока Вок толковал мне что-то очень философское. Мне, как, впрочем, и всему экипажу Юнгера, было интересно знать, какая именно бомба держит нас всех в заложниках, ибо от этого напрямую зависели конкретные действия по нашему вожделенному освобождению. Циклоны-то разные бывают. Я лично помню, что есть циклон-2, есть циклон-2-бет, а есть, например, циклон-4 – и это очень разные устройства. Ни глазастая подрывница Эстер Карлскрона, ни тертый катанный Свешников не сумели выяснить правду, сколько ни приглядывались. Может, мне повезет? Как у всякой бомбы, изготовленной на заводах Содружества, у этой должна быть маркировка. У большинства бомб маркировка украшает именно лицевую сторону корпуса, но бомба Кокамеля была явно не из таких. Иначе даже с такого расстояния я разглядел бы, что маркировка там есть. У некоторых бомб маркировка на боку, может, и у этой тоже. Оставалось только надеяться, что она все-таки не на той стороне корпуса, которая соприкасается со смуглокожим брюхом хозяина страха. Не впопад ответив Воку, я выпросился к бару, поближе, значит, к Кокамелю. «Горло нужно промочить, пить ужасно хочется», — пояснил я. «Большая жара», — страдальчески отозвался Кокамель. У меня внутри похолодело. Если я сейчас включу кондиционер на охлаждение, он снова оденется, и прости-прощай, моя дерзкая идея. А Вок словно читал мои мысли. «Нужно сделать, чтобы жары не было», — посоветовал, или скорее приказал он. «Сейчас только выпью немного водки с соком», — проблеял я. Как я ни старался, а руки у меня все-таки подрагивали. Сложно это дело — одновременно наливать себе виски с фризером и рассматривать взрывное устройство на чужом брюхе. На контрразведчика-то я не учился, и кажется, напрасно. Да, маркировка на бомбе была. На той ее грани, которая смотрела в подбородок к окамелю. А когда я как следует разглядел циферки и буковки, я вообще едва не выронил бутылку Ultimate Absolute. GIIK 1217 TRN. Ну, у кого, интересно, не отвиснет челюсть после ознакомления с такой ошеломительной информацией? У кого, интересно, не расплавится мозг после таких известий? Да у любого контрразведчика расплавится. Самым непринужденным образом я подался вперед и еще раз перечитал маркировку. GIIK 1217 TRN. Нет, этого не может быть. И тем не менее это есть. Я сделал большой глоток водки. Водка неохотно, кажется, что даже с остановками, потекла в желудок. «Серж Ачи, твоему телу плохо?» — спросил участливый Вок. «Нет, дорогой мой хозяин намерений, моему телу хорошо, очень даже хорошо, теперь». Но эту фразу я, конечно, не озвучил, я мучительно осмысливал увиденное. Это было совершенно невероятно, но бомба на животе у Кокамеля была учебной, самой обыкновенной учебной бомбой. Именно на это указывала маркировка TRN, Training. Полная копия настоящей. У нас в учебке таких было «завались». Это значит, что сейчас я могу задушить Кокамеля голыми руками, и ничего не будет, совершенно ничего. А если она не учебная? Ведь все-таки имеется один шанс из 100. Ведь бывают в жизни ошибки, вот и ошиблись маркировщики. Вот этот-то самый один шанс из 100 и удерживал меня в состоянии ступора. «Серж Ачи, прошу тебя уменьшить жару», — донесся до меня голос Кокамеля. «Сейчас, сейчас», — сомнамбулическим голосом сказал я и побрел к панели кондиционера. Я закрутил верньер, сразу повеяло прохладой. «Что делать теперь? Бежать и звать на помощь? Типа ложная тревога, бомба оказалась деревянной?» Тут мой взгляд упал на красную пожарную кнопку. «А что если...» Я даже не успел додумать эту мысль до конца, так быстро большой палец моей правой руки утопил кнопку до самого упора. Спустя секунду в псевдомраморном потолке каюты капитана Вальдо открылись 6 отверстий, из которых выползли стволы локального пожаротушения. С быстротой молнии я метнулся к двери каюты. Я успел! Я был уже на пороге, когда начался потоп. Через 5 секунд вся каюта Вальдо была залита густой розово-желтой пеной с запахом авокадо, а я уже был снаружи. Через окошко я видел, пена погребла под собой беспечно развалившихся в креслах Кокамеля и Вока. Сердце мое колотилось в таком бешенстве, что казалось, от него одного способны сдетонировать все взрывчатые вещества, которые только находились на борту Юнгера. Секунда тишины, вторая секунда тишины, третья. Нужно ли говорить, что взрыва не произошло?